говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Мы обсуждаем новые запретительные, ограничительные, вернее, пока не запретительные, только очень жестко ограничительные меры, которые ждут теперь россиян при переходе, при переезде, при перелете российско-украинской границы. С нами Роман Цымбалюк. Здравствуйте, Роман. Наш замечательный гость, корреспондент УНИАН. С нами на связи из Киева Матвей Гонопольский. Матвей, здравствуйте.
Здравствуйте.
И с нами на связи вот-вот будет депутат Государственной Думы, вот из партии ЛДПР Андрей Сенцов, но мы его ждем. Вот через какое-то время он появится с нами. 8 800 222 12, телефон прямого эфира, уважаемые слушатели, зрители, по которому мы ждем ваших откликов. Знаете, есть вот такое, ну, подозрение у нас возникает тут, посмотрим, конечно, опрос еще москвичей, что, в общем, уже россияне как-то и равнодушно относятся к ограничительным, к вот мерам, касающимся переезда, пересечения российско-украинской границы, потому что их туда ездит мало, меньше, чем украинцев в Россию. И вот цифры, Роман, называют сейчас думцы, 5-4 миллиона украинцев, 5 миллионов украинцев. И все вот они грозят, что эти 4 миллиона или 5 миллионов тоже будут ограничены в правах и возможностях переезда. Вот что вы на это сразу скажете про цифру украинцев, работающих в Российской Федерации, а потом мы вернемся к мерам для россиян.
Ну, понятно, что в связи с российской агрессией намного меньше людей стало перемещаться через границу. Всем известно, что нету самолетов, но с цифрами очень интересно. На самом деле для российских чиновников, которые хотя бы чуть-чуть разбираются в проблеме, давно известно, что количество граждан Украины, которые приезжают на территорию России легально, мы исходим из, как раз как, говорим о легально перемещающихся людях, оно четко регламентировано. Это касается не только граждан Украины, но и всех иностранцев. В России еще Константин Рамадановский, бывший директор расформированного ФМС, создал электронную базу, которая контролирует этот процесс до секунды. Как только иностранный гражданин, подчеркну снова-таки, не только с паспортом с тризубом, а с каким-то любым другим, пересек границу, он попадает в эту базу, и до секунды видно, где он пересек границу и в какое время, и сколько он находится на территории Российской Федерации, где он и когда он зарегистрировался или не зарегистрировался. И на основании этого, собственно говоря, по российскому законодательству, в случае нерегистрации и не выезда вовремя, это для безвизовых стран, человек попадает в бан минимум на 3 года.
Угу. Так. А украинец должен был регистрироваться тоже. Не только вот эта бумажечка знаменитая на границе, которую он должен предъявить.
Конечно. Это уведомительная форма. Раньше это было ФМС, а сейчас, соответственно, их, как это, кто их там поменял, соответствующее подразделение Министерства внутренних дел Российской Федерации по месту жительства. Это все работает. Так вот, возвращаясь к количеству, это единственный случай, когда мы можем все довериться Марии Захаровой, официальному представителю МИД Российской Федерации, которая, отвечая на соответствующий вопрос, сказала, что на территории Российской Федерации находится 2 миллиона 300 тысяч и там до десятков граждан Украины.
Угу. Из То них... есть эта цифра ближе к реальности?
Она не ближе к реальности, она реальна. И очень важно понимать, что из этих 2-3 миллионов человек, это миллион человек, беженцы с Донбасса, которые, понятно, что люди оттуда бежали и на запад, и на восток, миллион уехало в Россию от войны, которую развязала Российская Федерация. И они здесь, ну, у всех разная история, но тем не менее, чтобы понимали, порядок цифр. Если говорят о 4-5 миллионов, можно эту цифру тоже признать, если мы говорим о жителях оккупированного Крыма. Потому что для нас они как были граждане Украины, так и остались.
Хорошо. Вот я сейчас все-таки перечислю те меры, которые вот перед тем, как попросить Матвея прокомментировать их необходимость, которые ждут теперь россиян, что ожидается нового. Вы знаете, что в отличие, в свою очередь, в отличие от украинцев, россияне должны въезжать сейчас уже давно по загранпаспорту на территорию Украины. Украинцы все еще могли до сих пор по эту минуту ездить по внутреннему. Российский человек уже не мог. Что ужесточается в этом смысле? смысле. Если раньше вы могли использовать тот загранпаспорт, который вам выдавался на 5 лет, простой загранпаспорт, то теперь вы можете использовать только тот, который выдается вам на 10. Это биометрический паспорт. И с 1 января обещает правительство Украины, ваши власти, что все пункты пересечения границы будут обеспечены вот этими самыми приборчиками. Ну, тут я сразу должна сказать, что это касается не только россиян. Это касается всех иностранцев, что теперь будет биометрический контроль на границе для всех иностранцев, въезжающих в Украину. Что теперь касается только россиян? Это то, что вы должны... Вот вы, Роман, если бы были российским гражданином, я точно должна, как российский гражданин, заполнить электронную анкету Министерства иностранных дел Украины о том, что я собираюсь на Украину или в Украину, как вы говорите. И только после того, как одобрена будет моя анкета, я получу возможность въезжать на территорию Украины. Это второй пункт, ужесточающий ваши возможности. И, наконец, на территории самой Украины, уже въехав, вы должны, во-первых, зарегистрироваться, то, чего не делали россияне раньше, а во-вторых, вы должны неуклонно соблюдать график своей поездки, который вы заранее должны будете описать вот в той самой анкете, которую вы подаете в МИД. Вот это вот новые ограничения, которые ждут россиян уже с 1 января, а анкета может быть даже и раньше, потому что просто до 1 января они не успеют пальчиковые вот эти вот приборчики вот полностью установить. А анкета может быть введена в любой момент. Вот давайте Матвея спросим, как, Матвей, вы реагируете, вы считаете вот необходимыми такие меры, вы считаете они адекватными ситуации, обстановке?
Ну, я разделил это на две части, скажу коротко. Значит, что касается чипованных паспортов, то не будем забывать, что к горечи Кремля Украина стала, Украина получила безвиз, соответственно, она хочет, чтобы ее поле ее территории было чистым и понятным. Для этого нужны не замаранные паспорта, которые были выданы сразу после того, как СССР рухнул, а нужны чипованные паспорта, которые нормально идентифицируют граждан. И, как вы верно сказали, Лена, это касается не только российских граждан, это касается абсолютно граждан всех иностранных государств, поэтому как я очень люблю эти слова, тщиться, знаете, тщиться, как не тщиться российская пропаганда выдать это за наезд на российских граждан, не получится. Это абсолютно для всех. Вот это вот первая часть. Вторая часть, понимаете, вот откуда рождается вот это вот, как они заставляют нас, они, я сейчас скажу очень неприятную вещь, но из песни слова не выкинешь. Российская Федерация является для Украины сейчас вражеским государством. Это государство, которое отторгло территорию под названием Крым, сделало ее своей, внеся в Конституцию на уровне субъекта Федерации, и кроме этого продолжает издеваться над страной благодаря Донбассу захваченному. Это вражеское государство в понимании украинского руководства. Поэтому, по мощам или елей, поэтому, значит, пожалуйста, граждане вражеского государства, вы же поддерживаете политику 86% там Владимира Путина, поэтому извольте заполнить вот эту вот бумагу. Кстати, многие государства так делают, у которых даже не отбирали территорию. Кроме того, вот как-то вы знаете, когда въезжаешь, например, в Соединенные Штаты Америки, вот тебе дают такой, значит, такой квиточек, на котором ты должен написать, если у тебя нет грин-карты и ты не гражданин, то ты пишешь, где ты собираешься хотя бы остановиться и так далее, твой адрес и прочее, прочее. Плохо это? Очень плохо. Неприятно это? Неприятно. Приведет ли это к сокращению российских граждан, которые захотят съесть киевский торт именно в Киеве и насладиться склонами Днепра, схилами Днепра? Да, приведет. По сведениям, вот я когда смотрел перед этим эфиром, что сообщают украинские власти, более 40%, то есть обмен людьми между Россией и Украиной с обеих сторон сократился более чем на 40%. Можно ли как-то это обойти? Нет. Как только закончится война, все эти меры будут отменены, и все это дело забудется. Но пока война, к сожалению, еще раз подчеркиваю, в понимании украинцев, к сожалению, это факт, вот ничего не поделаешь, в понимании украинцев, в понимании украинской власти, Украина, Российская Федерация – это вражеское государство, поэтому такое поведение.
Угу. Вот мы сейчас будем спрашивать все-таки наших слушателей, насколько для них это актуально, почему? Вот я передам сейчас слово Александру, который нам уже звонит, но я не случайно задаю вопрос, актуально ли, потому что на вопрос РИА Новостей, ну, конечно, там тоже аудитория специфическая, тем не менее, поедете ли вы на Украину после введения электронной регистрации для россиян? 5%, 5,9% сказало, что буду ездить в любом случае. 7,1% сказало, что собирался поехать, но теперь откажусь. И 87% сказали, не ездил и не собираюсь. Но в той же публикации РИА Новостей идет речь о том, что 1,5 миллиона россиян все-таки ездят на территорию Украины. Поэтому вот ездят
это
туда-сюда.
Аналогичные цифры.
Да, очень похожие. Очень небольшая разница. Все-таки 1,5 миллиона. Но если и не на работу, то туда сюда к родственникам, по делам и так далее. 1,5 миллиона это приводит государственное агентство РИА Новости, это не я сейчас придумываю. Поэтому, Александр, скажите, пожалуйста, актуально это для вас, вот наш слушатель?
Добрый вечер, уважаемая Елена Викторовна, уважаемые гости, Матвей Гонар, польский Сомбалюк. Ну, я коротко так вам скажу, для меня это, наоборот, я это приветствую, и как-то меня не трогает. Я ездил и буду ездить. А если вы позволите задать вашим гостям немного другой вопрос, меня который интересует. Вот здесь НАТО, 20-летие, вот соглашение НАТО, и вот все, что происходит, как они думают, как будет реагировать Россия, и не приведет ли это снова к обострению в Донбассе, потому что это какое-то такое ощущение есть, что что-то будет не очень гладко. Вот. И самое главное, ведь НАТО сказал, что оно будет углублять это отношение, что я лично поддерживаю. Вот что, какие будут развития, хотелось бы и от Сомбалюка услышать, уважаемого, да, и от Матвея Голопольского, и Сомбалюка хотелось бы
сказать. Понятно. То есть вопрос я могу им сформулировать так, чтобы то, что плохо вас было слышно, могу я сформулировать так вопрос, что вот это вот сближение Украины с НАТО не приведет ли к еще большему вот обострению отношений с Россией? Вот так вы хотели бы спросить, правильно? Ну, наверное. Ну да, я так коротко сформулировала.
Вопрос, он такой, на самом деле, правильный, но ответа на него однозначного не будет, потому что никто не знает, что у президента России в голове. Точнее, уже понятно. И понятно, что линия соприкосновения или линия фронта на Донбассе, она будет гореть еще очень-очень долго. И вопрос интенсивности этого. А по поводу того, что мы сближаемся с НАТО, с Европой, вводим ограничительные меры для российских граждан, ничего удивляться этому не надо. Матвей правильно сказал, Россия – это страна-оккупант. И я даже более того скажу, что очень масса людей в Украине задают вопрос нашему руководству, почему эти меры принимаются так медленно, потому что, понятно, это уже четвертый год пошло, и даже знаю ответ, почему, потому что и тактика российская, она тоже меняется, и напомню, что не так давно российское государство изменило подходы к ведению войны. Если они начинают взрывать наших силовиков в городе Киеве, имейте в виду, что ответ будет. И я не знаю весь комплекс мер, но предполагаю, что это один из них. И граждане Российской Федерации, которые приезжают к нам с мирными намерениями, они должны абсолютно спокойно к этому относиться и с пониманием. А если, потому что мы находимся с вами в состоянии войны, и нормальный человек, который действительно едет к родственникам и любит нашу страну, он никогда не будет из этого делать проблему.
Хорошо, давайте мы посмотрим все-таки, что отвечали москвичи на этот вопрос, потом продолжим разговор.
Хотели бы вы посетить Украину?
Ну, смотря с какой целью. Если бы у меня были какие-то там важные дела, например, то непосредственно я бы туда поехал. А если говорить о том, что как с целью туристической поездки, возможно, если у меня появится желание, то я посещу Украину.
Не знаю, мне больше нравится Европа, если выбирать, куда именно посещать.
Желание есть, а возможности таких считаю, что нет пока. Пока не будет нормальной обстановки там.
Ну, в связи с политической обстановкой нет желания посещать данную страну.
Там, когда
опасно.
Желания никакого. Если мы для них враги, зачем нам посещать их? Сделан выбор ими, не нами. Поэтому, конечно, нет.
В качестве гостя, то можно, конечно. Посмотреть на достопримечательности новой страны, как бы открыть. Для себя что-то новенькое. И интересно было бы, можно было, конечно.
Ну, я не хочу, но я не могу объяснить это, поэтому просто не хочу.
Да, наверное. Ну, мы там были и неоднократно, поэтому это не нечто такое сверхъестественное, это вполне нормально.
Прекрасный край в свое время был. Ну, 5 лет назад я еще там был. Что можно сказать? Ничего, нормально. Учитывая вот этот психоз вокруг, который творится сейчас, СМИ Украины, наши тоже, они хватает там перчика. Поэтому можно все что угодно говорить. Ну, люди-то есть люди. Там ведь с людьми пообщаешься, совершенно другие взаимоотношения. Как были братские, так и остались братские.
Был уже там давно, ну как давно, 5 лет назад, наверное, и с удовольствием бы вернулся.
Нет, я не знаю, у меня сейчас много других дел, я не интересуюсь.
Да, конечно. А это «Радио Свобода»?
Да.
Обожаю вас.
Спасибо, очень приятно, конечно, когда такие прохожие встречаются. Но смотрите, Роман, тут такая штука, наверное, вы с ней сталкивались. Несмотря на то, что вы только что сказали, 4 года Украина не ужесточала, фактически не ужесточала въезд для россиян, не считая перехода на загранпаспорт, с которым, в общем, может любой справиться, тот, у кого он есть. Но, тем не менее, по началу этой войны, вы помните, что были ограничения для мужчин. Там
они
определенного возраста. Вы так думаете, что они действуют? Потому что вы, видимо, не ездите в поезда.
Нет, я имею в виду, что законодательная норма, она осталась.
Нет. Ее нет. Ее не существует. Вот я вам просто рассказываю, что очень много людей боится. Вот есть масса россиян, которые считают, что если они поедут с семьей на Украину, или с сыном, или с мужем, ли их притормозят на границе, их могут развернуть. Я ни разу, вот сколько я езжу на Украину за эти 4 года в поездах, я ни разу не видела, чтобы мужчину призывного возраста, молодого парня, разворачивали, потому что у него чего-то нет. У него нет, но его не разворачивают.
Норма это действует, и тут все очень просто.
А как она сейчас формулируется? Подождите, какая норма
действует? Сейчас очень просто. Человек, который въезжает на территорию, гражданин России, который официально, а не на танке, въезжает на территорию нашей страны, Украины, его фамилия вводится в электронную базу. Если он засвечен как человек, который принимал участие в боевых действиях, ездил в Крым, да. Ну, в первом случае совсем ему печально, потому что он уже контроль проходит на территории Украины. А если он ездил в Крым, если он внесен в санкционный список украинскими властями, то, извините, берет обратный билет и отправляется назад. Тут как бы все очень просто. И никогда, даже когда это ввели, понятно, что там было собеседование, но я хочу тебе сказать, что этот формат, и он остался, масса молодых людей и отводит в сторону, например, в аэропорту, которые прилетают из Минска, и спрашивают, почему они приезжают. И всех, практически всех пропускают.
Ну да,
но
да.
Ничего удивительного в этом нет.
Я об этом и говорю,
тем,
что пропускают.
Тем не менее, у правоохранительных органов полномочия забанить человека, не пустить его на территорию Украины есть. Но так как мы страна нормальная, никто
просто так
этого не делает. Понятно, если кто-нибудь будет кричать, что в украинском любом аэропорту или на границе Крым наш, там, не знаю, слава России Путину, ну, я сомневаюсь, что он сможет проехать. Если человек адекватен, то welcome. Или как добро пожаловать. Как
ну, вот мы, да, все-таки посмотрим, что думают об этом москвичи. Еще один Александр нам звонит. Здравствуйте, Александр. Говорите, пожалуйста.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня 2 вопроса к гостю, если позволите.
Гостям, так.
Гостям, да. Говорите. Первый вопрос. Да, первый вопрос. Уверены ли гости в том, что, допустим, если провести на Украине общенародный, так сказать, всеукраинский референдум по вопросу вступления Украины в НАТО, вот именно референдум всенародный, результат будет, допустим, положительный. И не получится ли так, как в 91-м году, когда в СССР народ проголосовал за сохранение Советского Союза, на этот референдум на волю народа было начхато и наплевано Ельцином и еще двумя товарищами.
Нет, ну да, уже, подождите, наоборот. Уже не получится, потому что два вы не предлагаете им референдум, вы предлагаете один. Вы задали хороший вопрос. Вы предложили один референдум, причем здесь два. Дальше, второй вопрос.
Вот, ну я первый еще доскажу в том плане, что не получится, что Порошенко наплюет и делает наоборот, так сказать, все-таки примет
решение. Ну, тогда я сформулирую так, почетче ваш вопрос. Если результаты референдума окажутся не в пользу НАТО, тогда не наплюет ли на них Порошенко, правильно?
Да, то есть, да. Если народ...
Второй вопрос. Поняли, второй вопрос.
Да, второй вопрос. Ну, вот абсолютно понятно, что для того, чтобы не дать возродиться Российской империи, там, государство Советской империи, неважно, как ее назвать, надо необходимо сделать, разбить основную основу. Это разбить славянский, единство славянского вот этого треугольника. Украина, Белоруссия, Россия. Братство этих народов. Вот, это было сделано при развале СССР, когда предложили самостийность, так называемую, вот, раздел. Вот то же самое сделано сейчас, когда устроена Донбасская бойня, значит, оккупация Крыма. Не кажется ли гостям, что руководство России как бы подыгрывает Западу в этом, то есть играет с ним в четыре руки на одном рояле для того, чтобы выполнить эту цель? Потому что иначе, то есть как бы лучшего подарка Западу в том, что устроил Путин на Донбассе и в Крыму, и для того, чтобы разъединить народы, невозможно себе представить.
Замечательный вопрос. Спасибо большое. Я вот просто объясняю нашим слушателям, что мы сейчас разговариваем действительно спокойно на любые другие темы, потому что мы ждем в нашем эфире депутата Государственной Думы, который будет объяснять нам российские контрсанкции в ответ на ограничительные меры вот, украинской стороны. Поэтому спокойно говорим о НАТО и о том, и о братстве народов, которое разбивает Запад при посредничестве России. Матвей, пожалуйста, вам слово.
Да, ну, на второй вопрос, вот этот про заговор и так далее, я отвечать не буду. Тут, знаете, это уже, это такая, ну, такое, ну, что на это отвечать? Может, есть этот заговор, может, нет. Может быть, все что угодно. Но есть такое, знаете, вот есть такая в театре, я же все-таки по первому образованию театральный режиссер. Вот стоит, например, режиссер и говорит: смотри, вот тебя переполняют чувства, ты там, ты любишь эту девушку, которая стоит рядом с тобой, и тебя переполняют чувства, а актер смотрит на него скучно и говорит: товарищ режиссер, а через что это идет? То есть... Если просто человек стоит, то мысли его как-то должны проявляться. Ну, не знаю, там он хватает букет цветов или там, не знаю, начинает ее обнимать. Так вот, значит, еще раз повторяю. Идет война между Россией и Украиной. Она ласково называется как-то другими словами, но суть это не меняет. Идет захватническая война. Поэтому скоро... Просто могу вам это, ну, по всей видимости, гарантировать. Ну, правда, мне Порошенко лично это не говорил. Но все настроения, это, так сказать, они публикуются в Верховной Раде и везде, в Комитете по обороне и безопасности. По всей видимости, следующим шагом, который довольно скоро последует, это введение виз с Российской Федерацией. Я понимаю, что будут введены ответные визы. Еще раз, Украину это сейчас не интересует. Вот вы сказали, что придет сейчас, там будет какой-то еще один человек из Совета Федерации, который будет говорить о ответных мерах. Вот, понимаете, тут
нет,
важно
если он
понять.
Нет, захочет, он скажет.
Не-не-не, к примеру, я, Лена, да. Я понял. Я важную вещь хочу сказать.
Да.
Украину сейчас перестали интересовать какие-то ответные меры. Ее не интересует, какие будут введены ответные меры. Она себя защищает так, как она понимает. Может быть, это неправильно. Это рассудят политологи, история и так далее, и так далее, и так далее. Но в отношении агрессора, коим, повторяю, Украина считает Российскую Федерацию, и в какой-то, наверное, большой степени это справедливо, Украина всячески ограничивает присутствие, любое присутствие в виде телевизионных передач, в виде радиопрограмм, в виде телеканалов и в том числе в виде людей, которые прекрасно себя сейчас во время опроса показали. Никто из них просто не вспомнил, что идет война. никто не вспомнил о том, что на Донбассе погибло более 10 тысяч человек, о том, что их президент сделал это. Никто. Они говорили о том, что ну, мы остаемся друзьями, о том, что ну, если торт поесть, то я поеду, если не то, то я не поеду и так далее. Вот Украина преодолела вот, вот это. Она не хочет видеть у себя этих людей, которые приезжают в Киев, посмотреть на схилы Днепра, покушать киевский торт, во Львове выпить львовское кофе, и после этого говорят, вы наши друзья, и уезжают в ту страну, не сказав ничего по поводу того, что более 10 тысяч человек положили свои жизни на Донбассе, отторгнут Крым, а еще, простите меня, сегодня вспоминали об этом в нашей программе, более 1,5 миллионов беженцев в разные стороны. Поэтому это данность. Можно возмущаться, можно вводить ответные меры. Ответные меры только играют на то, чего сейчас хочет Украина. Спасибо. Она говорит, да. Уйдите, уйдите.
Матвей, спасибо вот большое. Но насколько я поняла... Да, спасибо. Я сейчас, Андрей у нас на связи с нами, Свинцов. Но я просто должна вам сказать, что вы не ответили на вопрос, какими вы видите итоги референдума в Украине по вступлению в НАТО. Поэтому мы эту тему откладываем, пока у нас на связи Андрей. Здравствуйте, Андрей.
Да, добрый день.
Вот мы хотим вас спросить, вот вы все это уже изучили, все, что предлагает ужесточить Украина, думает ли, работает ли российская сторона над ответными мерами, также ограничивающими въезд украинцев в Россию?
Ну, вы знаете, мы сейчас действительно находимся на стадии, когда Порошенко и другие политики украинские начинают выступать о том, что предполагают какие-то террористические действия со стороны Украины на территории России. Конечно, мы должны готовиться к определенным мерам в случае, если какие-то предпосылки к этому будут создаваться. Но мое мнение, что, скорее всего, никаких мер мы принимать не будем по причине того, что просто власть на Украине, вот та, которая сегодня есть, Порошенко и его команда, она просто уже заканчивается. Она не устоит там до Нового года, скорее всего, осенью, если осень придет рано, холодная, начнется перебой опять с электричеством, с газом, с отоплением, и будет очередной Майдан, и господина Порошенко просто свергнут, как его предшественника.
Это вы серьезно? Это, Андрей, это вы серьезно?
Выборы. Да-да. Да, я серьезно. Мое мнение, что будет именно так, да. Поэтому мы наоборот хотим, чтобы на Украине как можно быстрее к власти пришли адекватные люди, которые будут заниматься экономикой, которые будут заниматься развитием, прекратят военные действия на Донбассе, воцарится мир, будут все, так сказать, граждане Украины наконец-то жить под мирным небом, перестанут бесконечные Андрей. Теракты в Киеве и так
Андрей,
далее.
Андрей, а это вы им сами, что... это вы им подберете адекватных, или они разрешите
да
самим
нет,
выбрать?
Уверен, что уже граждане Украины, они уже сами видят, что эта власть на себя изжила. И поэтому, конечно, они из себя, так сказать, кого-то там подберут, кто ну, имеет какой-то адекватный позицию.
Да,
вы
спасибо,
же сами знаете, что рейтинг Порошенко уже ниже, чем
2%. Да, хорошо. Андрей, давайте
он
я...
не имеет права быть президентом.
Послушайте, Андрей, вот смотрите, сейчас нет выборов. Я перевожу разговор действительно в практическую плоскость. Никаких выборов сейчас на Украине нет. С 1 января начинают действовать, вот в эту минуту, в этом году до 1 января их нет. С 1 января начинают действовать ограничительные меры. Я еще раз вот уточняю. Вы всерьез считаете, что Россия не будет вводить ответные меры только потому, что она поджидает смены вот Петра Порошенко? Только по этой причине она не будет их вводить?
Еще раз говорю, что мы можем их вводить только в том случае, если действительно мы будем понимать, что с территории Украины поедут какие-то диверсанты. И в этом смысле, конечно, да, это возможно, я не спорю. Но вот по той причине, по которой Украина вводит, конечно, мы это делать не будем. Мы понимаем, что русские и украинцы – это вообще один народ абсолютно. И, так сказать, мы всегда рады видеть в гостях любого гражданина Украины, если он приехал сюда там, ну, с какими-то добрыми помыслами, а не с угрозами и какой-то подрывной деятельностью. Поэтому здесь мы, еще раз, не мы разорвали все экономические связи, Украина разорвала. не мы, так сказать, уничтожаем экономику Украины. Это Украина просто прекратила все возможные взаимоотношения не только с Россией, но и с теми огромными количеством предприятий, которые находятся на Донбассе. Она сама прекратила закупать уголь, она мешает и не продает электричество в Крым, хотя имеет полное на это право. Она не продает воду, полностью остановила любую экономическую деятельность с Крымом и с Россией. Это их личное дело. Они сами, вот, правительство и президент Украины, полностью своими личными руками, своим интересом уничтожает экономику и уничтожает свой собственный народ с помощью регулярной армии Украины. Поэтому здесь мы-то вообще ни при чем. Мы, наоборот, сидим, ждем, когда у них наконец-то мозги встанут в нужное русло. Они просто это прекратят делать, начнут нормальные свободные экономические отношения и с Россией, и, там, я не знаю, со странами, так сказать, которые сегодня, так сказать, чуть далее России находятся, и товаропоток идет через Россию.
Да,
сейчас,
Андрей,
вот, ну, все это по мнению Украины, какое-то имеет отношение к безопасности и целостности Украины.
Да, да, да.
Мы,
Андрей,
это как
спасибо,
воспринимаем как какое-то сумасшествие.
Да, дело в том, что я все-таки хочу перевести наш разговор в русло вот этих вот мер, но вам я должна сказать, что мы тоже сидим и недоумеваем. У нас просто изумление на лицах. С чего бы это действительно украинцы обижались на Россию? Ну, ни одной причины нет, правда, Роман? Что это они прекращают торговлю, что-то какие-то там меры вводят? Это вы сами ответите. А я все-таки вот доспрошу еще Андрея. Андрей, вот... РИА Новости, государственное агентство, гораздо более практические причины приводит того, почему Россия не будет вводить ответные меры на границе. Потому что это очень дорого. По мнению РИА Новостей, Украина ввергает фактически Российскую Федерацию в совершенно непредвиденные, не заложенные никаким бюджетом расходы. А именно, вот я просто перечисляю по публикации, с учетом того, что, конечно, и им самим тоже непросто придется, с учетом того, что 1,5 миллиона россиян пересекают границу, обработают 1,5 миллиона анкет, это будет непросто. Но что касается российских мер, вот они пишут, где, каким, то есть каким образом будет работать точно так же в таком же направлении российский МИД, обрабатывая в свою очередь 2 миллиона, а то и 3 миллиона по разным цифрам анкет украинцев. Таких возможностей у МИДа нет. Точно так же пока нет возможности упаковать все российские пограничные пункты вот этими машинками для сканирования пальцев. То есть нет возможности предъявить украинцам условия, давайте вы приезжаете с биометрическими паспортами, потому что украинские, российские пункты этим не упакованы. И, наконец, вот я вам третий привожу аргумент РИА Новостей, государственных агентов. Чем может... Это я прочитала про анкеты, которых она не может вести по вот этим причинам и не может сканировать пальцы по этим причинам. И самое главное, если получение визы, если ввести визы для украинцев, это максимально усложнит проблемы российского рынка труда. Российский рынок труда, пишет РИА Новости, мгновенно лишится части необходимых ему трудовых ресурсов. Причем не во всех случаях их можно будет заменить гастарбайтерами из Средней Азии. Например, они пишут, несколько тысяч, десятков тысяч украинских нефтяников и газовиков, работающих вахтовым методом на месторождениях Севера и Сибири, эксклюзивный ресурс, который невозможно заменить сегодня на завтра. «Газпром» и «Роснефть» без них, конечно, не умрут, но проблемы почувствуют. Вот РИА Новости считают, что просто Россия финансово не подтянет вот эти зеркальные ответные меры.
Это вопрос или что?
Это вопрос, да. Согласны ли вы с такой аргументацией, что не потянет?
Вы знаете, вы сами прекрасно видели последние события. Мы за кратчайшие сроки построили великолепные олимпийские объекты, провели великолепную Олимпиаду. Сейчас построили великолепные стадионы и в следующем году проведем чемпионат мира по футболу. Поэтому мы потянем все. Но вот мы, в отличие от украинских властей, просто адекватные люди. Зачем нам себе пилить сук, на котором мы сидим? Поэтому здесь мы не собираемся выкидывать деньги просто потому, что Порошенко пришло в голову там какая-то очередная бредовая идея. Мы не для этого нас избирали в Государственную Думу, не для этого министры работают. Мы посмотрим, если у нас будет, и я вам еще раз говорю, только с точки зрения антитеррористической безопасности, необходимости введения виз, там телескопии, там все что угодно, хоть анализ крови, там, я не знаю, и спинного мозга. Если это потребуется, мы это будем вводить, и у нас деньги есть абсолютно на все. Сами знаете, у нас золотовалютные резервы там по 400 миллиардов долларов. У нас деньги есть, мы сделаем все, что нам необходимо, исключительно для цели обеспечения безопасности наших граждан. А с точки зрения экономического смысла, конечно, зачем нам просто так выкидывать деньги, если все эти наши родственники, вы все никак понять не можете, там на Украине живут наши родственники, это наши близкие люди, которые мы их рады видеть, если
кто-то из них помогает здесь нам по хозяйству или действительно работает в нефтяной отрасли, да мы этому только рады и счастливы, и мы никоим образом не хотим это ничего ограничивать. И с радостью ждем, когда наконец-то эта сумасшедшая власть на Украине уйдет, ее просто свергнут, камнями побьют. Я уверен, что у Порошенко будущее ровно такое же, как у ливийского лидера Каддафи, когда его просто свои собственные граждане растерзали, камнями побили и палками. И Порошенко...
Ну, можно я спрошу? Так. Вы знаете, вы просто очень много сказали по этому поводу. Можно я спрошу? Вот у меня сидит все-таки в эфире гражданин Украины, что действительно вокруг Порошенко вот такая ситуация складывается, значит, что просто...
Товарищ народный депутат Госдумы, вы будете иметь дело с тем президентом Украины, которого выбрал украинский народ. Сколько бы вы тут ни рассказывали сказки про какое-то дружба и братство, после ваших преступлений на территории Украины, это даже невозможно комментировать. Как-то, потому что любое ваше слово хочется сказать только одно. Брехня, брехня, брехня. Вы врун, врун, врун и врун. По поводу Майдана. Могу вас успокоить. После оккупации Крыма и оккупации Донбасса Майдана в нашей стране не будет. За это зарубите себе на носу. Власть будет передаваться исключительно конституционным путем. Без никаких слов революции, переворота и все остальное. Потому что все украинцы прекрасно понимают, сколько бы вы тут ни говорили всякую чушь про дружбу, малейшее ослабление власти в Киеве, отсутствие главнокомандующего, который скажет «огонь из всех орудий по русским оккупантам», такой ситуации больше не будет. Я думаю, можно комментарий прекратить.
Ну да.
Ну, я рад, что у вас есть такая вера, но у нас такой веры нет. Мы потому что видим, как, к сожалению, тяжело живет украинский народ, даже в столице, даже в Киеве.
Андрей, думайте о своем народе. Чего вы к нам лезете со своими дебильными комментариями?
Андрей. Я еще раз говорю, я же не вас не хочу переубедить. Я просто говорю, вот что мы видим. Мы видим, что люди живут тяжело, что они недовольны.
Посмотрите прямую линию с президентом России, когда показывают в прямом эфире российские бараки. А вы, депутат Госдумы, рассказываете, как живется нам плохо. Своими занимайтесь вещами.
У нас тоже нет проблем. И в России
просто
людей, кто живет бедно, и мы им стараемся помочь. Но мы для этого не вводим танки и не бомбим их каждый день из гаубиц и гранатомета.
Подождите.
Свои же собственные граждане. Как
я не знаю, вот вы кого-то, вы считаете аудиторию...
Нет,
радио свободы придурком или что? Но если вы считаете, что так, если вы думаете, вы будете говорить, как все российские власти, наших войск там нету, наших солдат там нету, а оружие нашлось из шахт, ну ради бога, как бы.
Я же не убеждаю вас, чтобы вы мое мнение приняли, и вы меня не убедите.
Хочется сказать, как говорит ваш президент, чушь просто.
Ну, хорошо. Ну, давайте только не ругаться. Не ссориться я вас не призываю, но не ругаться могу призвать. Но, конечно, Андрей, вот эта вот мантра про то, что вот вдруг стрельнуло Петру Алексеевичу в голову, а не пойти ли с танками не поуничтожать мне мой собственный народ? Не поустраивать ли ему ковровые бомбардировки? Но это даже вот, это действительно уже, может быть, к школьникам, которые совсем в интернете смотрят девочек с блогами и совсем ничего не понимают. Ну, правда. Но вы все-таки тоже мы взрослые люди.
На Донбассе есть украинские войска?
Это территория Украины. У нас на территории Украины везде украинские войска, кроме оккупированного Донбасса и Крыма.
Они
у вас не должно быть сомнений по этому поводу.
Андрей, они сейчас стреляют
на Украине
домам,
украинские войска ведут действительно войну за возвращение своей территории. Понимаете, Украина, мне даже смешно об этом говорить, потому что Украина уже отдала бескровно кусок своей территории. Второй кусок она отдать не хочет, поэтому там война и поэтому там стреляют. Все, это, по-моему...
Вы знаете, я когда слышу депутата Госдумы с его такими интересными заявлениями, я просто хочу сразу писать петицию президента Украины, забанить всех, железный занавес, ров, туда крокодилов, холодную воду, с опечатками пальцев, сетчатку глаза. Только так. Потому что, когда человек, убив в нашей стране 10 тысяч человек, говорит, там мы же братья, ну вы что?
Слушайте, вы эту чушь, эти бредни прекратите. Это уже такими терминами даже российский пропагандистский аппарат не пользуется. Поэтому...
Я снова в практическое русло переведу. Андрей, а вы сами на Украину-то собираетесь поехать или ездите туда как депутат?
Вы знаете, до 14 года я был и очень часто, и очень мне нравилось быть в гостях у моих друзей. Сейчас, конечно, к сожалению, я не могу поехать, потому что известные события и вот эта жуткая русофобия, которая в определенных кругах, особенно националистического толка, когда у людей есть незаконное оружие в руках, когда они убивают кого хотят, грабят. Конечно, я из соображений безопасности поехать на Украину как некоторое время еще не смогу. Но я уверен, что еще раз говорю, что в ближайший год, даже может быстрее, власть на Украине поменяется, и там придут нормальные, адекватные люди, которые воцарят мир в своей стране, и мы друг другу будем с радостью ездить в гости и помогать, и снова восстановим все экономические связи, и вырастет зарплата на Украине, и будет там и газ дешево, и уголь из Донбасса, и вся металлургия, все заводы, все заработает, и Украина будет процветающим государством, великолепным, входящим и в ШОС, если надо, и в другие наши...
Куда? Конечно, в ШОС. Давайте так, я предлагаю этот разговор закончить вот на этой мечте депутата Государственной Думы, а... процветающим будущим другого государства. И вот, Андрей, если бы мы были за столом, я бы предложила выпить тост за то, чтобы депутаты Государственной Думы все-таки так же мечтали, чтобы вот их мечта вот увидеть в сне, в каком-то таком вот, как называется, вещий сон под пятницу, такими же процветающими все-таки своих россиян, которые правильно совершенно, Роман заметил, звонят на прямую линию из чудовищных условий, из чудовищных мест. И мы будем очень рады, если вы также вот в следующую ночь вспомните о них. Вот на этом давайте вот все-таки прекратить ругаться и предоставить Матвею... Ну да, мы не ругались, это шутка. И пусть Матвей Гонопольский все-таки расскажет в процентах, сколько украинцев проголосует за НАТО.
Ты имеешь в виду что? Что я оракул какой-то? На референдуме,
да, ваш прогноз, Матвей. Вот если вот просто это ваше видение ситуации, сколько их вот примерно, по вашим ощущениям, больше за НАТО или меньше, по вашим ощущениям?
Нет, значит... Я вот что хотел сказать. Сегодня, ну, я же тут эфиры, у меня эфиры, да, не только же на Радио Свобода. Сегодня у меня был один политолог, который сказал такую вещь. Главная задача Украины, он сказал, чтобы Путин оставался на своем месте. Только Путин, никаких Навальных, ничего. Я удивился, посмотрел на него, он говорит... Ну как, вот именно благодаря вот такой вот политике, именно благодаря вот такой Государственной Думе, вот то, что мы сейчас слышали, вот эту вот кунсткамеру эту, либо и благодаря Совету Федерации вот такому вот, Украина может нормально двигаться вперед. Вот это брат, вот он. Я вырежу фрагмент вот этого разговора и выложу и у себя в Фейсбуке, чтобы послушали мои друзья. У меня почти 100 тысяч подписчиков. Пусть они это дело послушают. Поэтому я сначала взбесился, а потом понял, Лена Рыковцева, что ты очень умный человек. Спасибо тебе за вот этот спектакль. Так вот, значит, если завтра Российская Федерация отдаст Донбасс, принесет, уйдет из Крыма, перепишет Крым обратно, значит, это сам, то есть я понимаю, что я говорю в фантазии, ничего этого не будет, просто ты спросила, я отвечаю, то даже в этом случае большинство, я думаю, что это будет не 80, не 90%, но ты знаешь, как вопрос поставить, какая будет агитация и пропаганда до этого. Мы же с тобой знаем господина Путина, как он все время выигрывает, благодаря чему. Так вот я хочу сказать, что здесь в Украине не лошары, они не на помойке себя нашли, как думает вот это чучело, которое, значит, тут сейчас выступало.
Матвей, я бы призвала все-таки к корректности к политической.
Прости, пожалуйста, депутат, да. Чего он?
Государственная Дума Российской Федерации.
Государственная Дума, да, прошу прощения, извини. Извините, господин депутат, я беру свои слова обратно. Вы не чучело. Вы депутат Государственной Думы Российской Федерации. Вот, так вот, конечно, проголосует большинство. И главное не тиран Порошенко, который тут будет делать всякие вбросы и так далее. В Украине это невозможно по разным причинам, я не буду это объяснять. Вон сейчас в Верховной Раде по снятию неприкосновенности с депутата ведет такая битва, что вся Украина прильнула к телевизорам. Поэтому, конечно же, вот этот референдум, если он будет, а Порошенко его хочет произнести, хочет сделать, он будет под таким... контролем международного сообщества, что мало не покажется. Потому что у Украины, вот вы знаете, сейчас тут Столтенберг был, тут Тиллерсон был, тут сейчас были такие очень важные люди. И разговор идет вот об этой дорожной карте, движение к НАТО и так далее. Поэтому это не шутки. Тут Европа руками и ногами находится в Украине и контролирует абсолютно все. И правильно делает. И дает пинки украинской власти такие, что мало не покажется. Но если отвечать на вопрос вот конкретный, то да, проголосуют за НАТО. Это не будет 90%. Почему? Потому что не потому, что люди говорят, боже мой, Путин обидится. Да, им плевать. По другой причине. Они боятся неадекватки в Кремле. Они боятся, что Путин рассвирепеет и что начнется какой-то великий поход на Киев и так далее. А люди этого боятся. Люди не хотят, люди ценят мир. Но где-то, я думаю, от 55 до 65% вот такое, не больше, я думаю, проголосуют за вступление в НАТО.
Я тоже совершенно согласна с Матвеем, потому что я даже не очень понимаю, откуда в России берется представление о том, что украинцы боятся НАТО. Вот может быть там, ну, знаете, вот есть такие какие-то настроения. Ну, например, есть настроение на Украине, которое я не бралась бы оценивать там по части языка, чего-то еще. Но почему-то люди в России переносят это именно на НАТО. Вот я со своей стороны могу сказать, что если бы я не брала, и вот я не берусь по поводу языка, но НАТО это совсем не страшилка для украинцев вообще, особенно с учетом того, что происходит. Просто не страшилка. И я должна точно успокоить тут депутатов, что никаких, наших зрителей, что тут просто даже и для меня тоже нет большого вопроса, чем закончится этот референдум.
Тут очень странно, когда этот вопрос задается как бы вне контекста происходящего. Во-первых, до 2013 года у нас эта дискуссия велась очень долго, и очень часто, особенно партия регионов, любила на этом спекулировать. И всегда у нас уровень поддержки НАТО больше 30% не вырастал как раз за счет вот этих вот раскручивания вот этих вот советских каких-то терминов. Но после прямого военного вторжения на Российской Федерации даже самые большие скептики по этому поводу передумали. Потому что, когда вас стреляют, естественно, ты ищешь защиты у кого угодно. Это могут быть марсиане, но так как там вроде бы никто пока не живет, мы ищем защиту, и это абсолютно естественный процесс у той силы, которая может противостоять, которая может хоть как-то защитить от Российской Федерации. Поэтому референдум будет 100% за НАТО. Спасибо Владимиру Владимировичу за то, что объяснил, кто есть брат, а кто враг. Это большой шаг вперед. Понятно, что вопрос о вступлении в НАТО сейчас не идет с формальной точки зрения, и причин очень много, и разные мнения в НАТО есть, и горящий конфликт на Донбассе, и оккупированный Крым. Но де-факто военное сотрудничество с западными странами, в первую очередь со странами НАТО, оно будет развиваться, и страна де-факто станет вписана в западную военную систему. Крым оккупировали под чем, под какими лозунгами? Туда могут прийти солдаты НАТО. Нас защищать никто не будет, но если любая страна, ну в данном случае, кроме Соединенных Штатов, тут никто этим заниматься не будет, захочет развестить свою базу, мы ее будем встречать с цветами, потому что наличие украинского, американского солдата гарантирует не продвижение российских оккупантов вглубь страны.
Я вот вижу, что у нас на связи все-таки с нами остается Андрей Свинцов. Андрей, я немножко удивилась, потому что вы говорили про 10 минут, поэтому я старалась разговор закруглить. Но коль вы с нами на связи, тогда вопрос вам, на тот, на который не могут наши ответить на гости. Его задавал слушатель. Он спрашивал, а как Путин отреагирует на то, если все-таки это случится, и сближение вот минимально будет, вот, то есть минимально возможно, так сказать, практически будет полностью... Нет, уже показывают, что нет депутата Государственной Думы. Ну, значит, все-таки 10 минут истекли, которые были отведены вам, Роман, на воспитательные беседы с депутатами Государственной Думы.
Так, а кто кого воспитывает? Депутат Госдумы пытается делать вид, что ничего не произошло за последних 3 года. Еще раз вам хочу сказать, что Вот здесь думают, что успех в Крыму, он возник, потому что гениальный Владимир Владимирович провел блистательную операцию. На самом деле все немножко по-другому, потому что в 2013 и в 2014 году это действительно было украинским гражданам, украинским военным. Мы не понимали, как можно стрелять в русских. Они же такие же, нам всегда рассказывали, что они братья, что мы там, у нас общая история и все остальное. Но когда этот брат в кавычках оказался, ну я использую слово предателем, и как когда-то говорил, опять же, Владимир Владимирович воткнул нож в спину и продолжает им вращать. Ну, как бы, ну что вы, чему нам удивляться?
Да, Владимир Владимирович рассказал про турецкий нож, а здесь вот русский нож, про сейчас, русский нож Владимир Владимирович ничего не говорил.
А сейчас ситуация, ну, слушайте, только вчера был один из немногих дней, когда не было потерь на линии соприкосновения. Сегодня снова убитые. И кто-то из Госдумы в таких ситуациях нам рассказывает про братство. Вы нас что, дураками считаете?
Но вы прекрасно понимаете оба, и вы, и Матвей, что дураками считают с головы, что эта голова только что рассказала всей Европе и при, в общем, таком, ну, не то что молчаливом восприятии зала, что интересы русского, российского и украинского народа совпадают, рассказала голова в Гамбурге, совпадают. И только украинское руководство,
Лена,
понимаете, не
бы,
понимает,
если
как
бы
оно
нас...
мешает.
Если бы нас не поэтому... при этих словах не стреляли в нас, я бы даже сказал, да ради бога, говорите все, что хотите. Можете формулировать свою внутреннюю политику как хотите. Можете любить Украину, ненавидеть, ваше дело. Но если вы параллельно с этим стреляете в украинских защитников, то не думайте, что вас будут воспринимать точно так же.
Матвей, я вот, видите, придется мне задать вам тот же вопрос, который я пыталась задать уже отключившемуся от нас депутату Государственной Думы. А вы считаете, действительно, если подумать, вот люди вот интересуются, россияне, а Путин-то как, он все это, он хуже-то не будет после того, что Украина с НАТО закорешуется, как сказать, нежаргонно?
Ты имеешь в виду, кому хуже не будет?
Не хуже не будет ли с тем же Украиной? Ну, не ужесточит ли он свою агрессию? Вот что спросил человек по телефону.
Вот понимаешь как? Как бы мне тебе вот сказать...
Нет, не мне, это нашим слушателям, да.
Нет, ну слушателей я не вижу, я не знаю. Ага. Может быть, это вообще ты делаешь записи прямого эфира, нет? Может быть, все
нет,
это...
Нет, я по СМС пишу, одобряю.
Короче говоря, вот еще раз. Вот мною уважаемый Роман, это я говорю без иронии, замечательный журналист, вот он сейчас попался на вот это вот... Вот его, значит, украинская душа не сдержалась, и он стал что-то оппонировать вот этому чуваку и так далее, депутату. Значит, я сижу спокойный и помню ту же фразу Романа, которую он сказал в начале. Вот срочно визы. Срочно. Вот сейчас была образцово-показательная передача. Вот монолог этого человека, его объяснение тех событий, его понимание того, что происходит в Украине, его не хочу даже. Вот оно само себя показало, то есть слава богу, что ты меня не попросила, а что вы думаете по поводу того, что сказал этот человек. Поэтому я тебе скажу просто. Это было такое вступление, а теперь важное. Украине сейчас, вот сейчас, раньше было важно, но после того, как здесь открыли офис НАТО, после того, как Россия в санкциях и строжайше предупреждена, после встречи на G20 с Трампом, который, несмотря ни на что, там поцелуйчики и так далее, сказал, что Россия должна прекратить дестабилизацию и так далее. Все это все знают. Абсолютно все равно, что будет думать Владимир Путин. Украина понимает, что две вещи навсегда, надолго. Навсегда Путин, он навсегда, но, восклицательный знак, навсегда и Украина. И для того, чтобы строить свое национальное государство, нужно абсолютно плевать на то, что думают те, кто вне твоих границ, а самое главное, те, кто совершают кровавую агрессию, кроме твоей страны. Мне кажется, что это справедливо.
Хорошо. И чтобы Матвей даже в шутку не заподозрил нас в том, что мы тут не в прямом эфире, я прочитаю смс, которое пришло с Украины, вот от моего слушателя на Фейсбуке, или там читателя, подписчика, Сергей Шматок пишет, смотрю прямой эфир. Супер. А депутат Жирика без комментариев, обычный шовинизм имперца. Обычное дело, шовинизм имперца. Вот так вот вежливо наш слушатель с Украины обозначил политическую направленность депутата. Мы на этом заканчиваем передачу. Лицом к событию. До свидания.
Время свободы. Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация